Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать.
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», программа «Все мы родом из детства». В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Где же вы, где же вы? Счастье, острова, где побережье света и добра? Там, где с надеждами, самые нежные.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие радиослушатели, программа «Все мы родом из детства» продолжает свою работу. У нас в эфире 39-й выпуск, и мы, тем не менее, не исчерпываем темы детских интересных книг и выдающихся авторов, которые писали для детей. А сегодня поговорим об авторе, который, я думаю, для многих явится настоящим откровением. Мы будем говорить про австралийского писателя Лесли Рииса. В нашей студии Александра Николаевна Матрусова, ведущая цикла. Я сразу передаю ей микрофон, чтобы она подробнее рассказала об этом современном, но он родился в 1905 году, австралийском писателе, и о его историях про Каалу Ушастика.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рада приветствовать вас на волнах радио «Радонеж». У нас за окном прекрасный зимний вечер. Все заснежено, заморожено, а мы переносимся в другое полушарие, в солнечную Австралию, и говорим о совершенно удивительном авторе и животных, которые, может быть, даже не всем и известны. Ну, понятно, про Каалу слышали все, конечно, но, может быть, не каждый из вас помнит, что есть такое животное, как утконос. А уж наши дети и вовсе далеко не всегда знают этот удивительный мир австралийских животных. Вообще, Австралии очень повезло то, что на ее прекрасных берегах в Западной Австралии, в городе Перч или Перт, в России принято его транслитерировать как Перч, хотя в английском написании там TH должно было бы быть или Т, или Ф, но так или иначе родился замечательный человек Джордж Лесли Кларенс Риис. Да, он родился не в Сиднее, а, скажем так, довольно далеко от центра цивилизации, впрочем, в Перче работает знаменитый университет Западной Австралии, он знаменит и по сей день, это очень сильное учебное заведение. Так что атмосфера в этом месте была, видимо, очень и очень вдохновляющая. И для того, чтобы сразу настроиться на австралийский лад, я вам предлагаю послушать австралийскую песню.
Underneath the blankets for all the girls and boys, rockin', rollin', ridin' out along the bay, all bound for morning town many miles away. Maybe it is raining
where our train will ride, but all the little travelers are snug and warm inside. Rockin', rollin', ridin' out along the bay, all bound for morning town, many miles away. Somewhere there is rain, somewhere there is morning town, many miles away. Rockin', rollin', ridin' out along the bay, all bound for morning town, many miles away. All bound for morning town, many miles away.
Вы знаете, мы говорили уже много про писателей-анималистов, вы помните. Мы говорили про Эрнеста Сатана Томпсона, мы говорили про замечательного Джералда Даррелла. И у нас еще столько тем осталось неохваченными. Я вот в каждой передаче, когда мы говорили про писателей-анималистов, анонсировала, что мы расскажем про книгу Саджо и ее бобры, писателя, индейца по происхождению серой совы. И все никак мы не добираемся. Но захотелось нам сегодня солнца австралийского тепла, поэтому мы отправились на крыльях книжных страниц в гости к Лесли Рису.
Я позволю себе внести некоторое уточнение о том, что такое вообще Австралия. Я как-то читал статью, посвященную этой стране, и люди буквально влюблены в свою родину, в ее прекрасный ландшафт. Австралия – это прежде всего материк, и по площади он уступает намного всем материкам земного шара. В Тихом океане вдоль восточных берегов Австралии примерно на 2000 километров протянулся большой барьерный риф. Наши слушатели, наверное, представляют себе, что это уникальное такое живое сооружение. Местами достигает 150 километров, и состоит он из ряда небольших коралловых рифов и островов. Из-за этого подходы к восточным берегам Австралии очень опасны. 90% материка занимает равнина. 5-6 месяцев в году в Австралии сухой сезон, земля не получает ни капли влаги. Длинная самая река Австралии Дарлинга также пересыхает и превращается в цепочку солоноватых луж и болот. А западная половина материка – край пустынь. Две пустыни есть в Австралии – Виктория и пустыня Песчаная. На юге тянутся полупустыни. На крайнем юге, вдоль берегов Большого Австралийского залива, тоже полупустыни, а восточные склоны большого водораздельного хребта получают много влаги. Кто у нас открыл Австралию, столь экзотический материк? Это был известный английский мореплаватель Джеймс Кук. Ну и действительно, наверное, Александра Николаевна, ввиду такого географического положения австралийского материка, там совершенно особенные люди проживают. Вот я никак не забуду эту статью, просто люди, которые там живут, называют ее раем. И по многим показателям, на самом деле, Австралия сегодня не уступает не то что ведущим странам, известным нам, но и представляет собой некий такой закрытый для проживания, для своей культуры, для флоры и фауны непознанный мир. Когда мы говорим об Австралии, нам обязательно представляется какой-то особенный, сказочный материк.
Я думаю, что, вы знаете, говоря, что действительно очень-очень любят австралийцы свою родину, это прекрасно, конечно, потому что жителю любой страны можно пожелать такой любви к своей родине. Когда мы с вами говорили о Люси Мот Монтгомери, мы тоже очень много говорили о том, как жители Канады любят свою страну. Ну, вы знаете, мы можем очень много говорить об исторических причинах, которые привели к такой особой любви, особому патриотизму. Остается, наверное, пожелать только каждой стране таких патриотичных граждан, которые будут всей душой любить свою родину. Мне, к сожалению, не доводилось бывать в Австралии, хотя вот как раз сейчас моя коллега по синхронному переводу находится в Австралии в туристической поездке, и я с большим увлечением слежу за ее путешествием. Она делится самыми яркими видами Австралии в социальных сетях. Вот тоже, кстати, когда мы говорим о вреде социальных сетей, я бы, наверное, половины вот этих всех интересных фактов об Австралии, ну, никогда бы не узнала, если бы вот не моя замечательная коллега, которая щедро описывает прекрасным слогом, замечательным визуальным сопровождением. Ну, я читаю, получаю огромное удовольствие. Тем
более, могли бы снять книжечку Александра Николаевна с полки или же посмотреть в энциклопедии, и получили бы не меньшее удовольствие, а наиболее полная картина сложилась бы.
Вы не поверите, но чтение энциклопедических статей доставляет мне меньшее эстетическое удовольствие, чем живая с юмором речь знакомого человека. Но мы остаемся при своих мнениях, заболтались мы, однако. Давайте послушаем еще одну замечательную австралийскую детскую песенку. Она называется «Кукабара». Если вы, дорогие друзья, не знаете, кукабара – это птица семейства зимородковых, и они живут, эти птички, только в Австралии и на Новой Гвинее. И интересно, что ее еще называют смеющаяся кукабара, и зимородок великан. Очень часто эти птички поют хором, чтобы отметить свою территорию. А пень у них вообще-то похожа на человеческий смех. Это такой интересный тоже представитель нашей замечательной Австралии, поэтому давайте послушаем чудесную детскую песню именно про кукабару, а потом мы вернемся к Лесли Рису.
Что касается животного мира, он тоже удивителен в Австралии. Уже в древнем геологическом прошлом Австралия была отделена морем от других материков. И вот это изолированное положение обусловило особенности животного мира. Например, большинство австралийских млекопитающих принадлежит группе сумчатых. Детеныши рождаются маленькими, недоразвитыми, поэтому матери носят их в сумках на животе, пока они не подрастут. Но мы все знаем наиболее характерные сумчатых кенгуру. Животные более 2 метров, а детеныш рождается величиной с грецкий орех, и всего один. Есть и коала. Конечно, многим знакомо это животное. Она появляется на свет удивительно маленькой. Длина новорожденного детеныша около 2 сантиметров. Масса не более 5 грамм. Разве это не удивительные параметры? Рост коалы не превышает 0,5 метра, а масса достигает 10 килограмм. Пока не съест все листья одного дерева, она сидит на нем, а на землю спускается только, когда переходит с дерева на дерево. Удивительный еще один представитель фауны Австралии – утконос, одно из самых странных творений природы. Тело жирного щенка со шкурой, которая ему явно велика, между пальцами лапы-перепонки, на голове утиный клюв, хвост, как у бобра, передние лапы барсучьи. У самца на передних лапах петушиные шпоры, которые выделяют яд. Вот совершенно правда странные животные, которые можно встретить только в Австралии. Утконос почти не выходит на поверхность и пищу находит в воде. А аппетит громадный, за день съедает 1 килограмм пищи, то есть почти половину собственного веса. В воде не слышит и не видит, и может находиться в ней около минуты. Кроме сумчатых животных, конечно же, есть хищники, собаки динго, одичавшие потомки собаки, которые причиняют большой вред сельскому хозяйству. И черепахи, многочисленные черепахи, которые откладывают до 100 яиц, из них вылупляются маленькие черепашата. Именно о черепахе, кстати говоря, писал Лесли Рис. Наиболее известным является его рассказ про Сарли, черепаху с Большого барьерного рифа.
Но раз уж мы так подробно обсудили представителей удивительной флоры страны Австралии, я предлагаю все-таки в наших лучших традициях обратиться к тексту и почитать про коалу ушастика. Книга так и называется «Про коалу ушастика». Пришла та самая пора, когда деревья одеваются листвой. Зеленые почки лопаются, и из них в сиреневой тени ветвей появляются красновато-коричневые, янтарные и рубиновые крохотные вестники весны. Наступает счастливейший на свете час рождения нежной со сладким запахом листвы. Ушастику было уже несколько месяцев от роду, когда он впервые высунул голову из материнской сумки и зажмурился. Все кругом блестело золотом. Он глянул вверх. Оказалось, что он высоко на дереве. Над головой сияло небо, а вокруг были ветки, на которых, чуть дрожа, покачивались листья. Он посмотрел вниз. Ой, даже голова закружилась. Как далеко земля! И он так напугался, что спрятался опять в сумку и не вылезал из нее целых 2 дня. Но вот его охватило беспокойство. Ему вспомнились молоденькие листья, похожие на опущенные острием вниз стрелочки, их душистый аромат, и ужасно захотелось рассмотреть их поближе. «Хватит сидеть в сумке», — сказал он себе. Ему надоело жить на одном молоке. Когда-то он был величиной всего с фасолину, голый, слепой, беспомощный, а теперь стал пушистым, подвижным, ростом в 7 дюймов. «Да, мама, мне пора выбираться из сумки». К его удивлению, мать сама помогла ему вылезти, но вскарабкаться на ветку не позволила. «Нет-нет», — сказала она ему, — «подожди, ты еще не готов к этому, сынок». И, взяв на руки, прижала к груди, чтобы глаза его тем временем привыкли к свету, тело к ветрам, а уши к лесным звукам. С соседнего дерева, приветствуя появление нового обитателя леса, переливчато заголосили медоеды, застрекотала болтунья сорока, захохотала кукабара, затрещала трещотка. Ушастик со страху вцепился в мать, но она вовсе не рассердилась. Мех у нее был густой, длинношерстный, пушистый, а его пальчики были как раз приспособлены для хватания. Ушастику не терпелось сделать многое, но прежде всего попробовать на вкус те темно-красные листочки, что блестели на кончике веток. Но нет, еще несколько дней, когда он чувствовал голод, он должен был, засунув голову в материнскую сумку, довольствоваться молоком. А насытившись, развлекался, докучая своей матери тем, что лазил по ней, через голову по носу спускался на грудь, цепко держась за ее мех черными когтями. Больше всего ему нравилось сидеть у нее на спине. Прямо дух захватывает, когда ты так высоко над веткой, на которой пристроилась мама. Утомившись от мира созерцания, он принимался зевать. Ему хотелось спать. И тогда мать, ее звали Пушистые Ушки, брала его на руки, и он засыпал, положив головку ей на грудь. Но ни ночью, ни днем у них с мамой не бывало долгого сна. Не проходило и часа, как они просыпались от голода. Мать карабкалась дальше по ветке, пока не натыкалась на новый пучок сочных эвкалиптовых листьев. Лапкой она притягивала их к себе и с жадностью принималась жевать, начиная со стебля и оставляя нежную стрелку напоследок. Защечные мешки помогали ей лучше пережевывать пищу. А юный ушастик тем временем пристраивался у нее на спине и тоже пытался схватить листья. Мать следила, чтобы ему кое-что досталось. Попадались не только молоденькие, красноватые, янтарные, нежные и сладкие на вкус стрелочки, которые ему нравились, а порой прошлогодние, жесткие, словно окостеневшие, какого-то серовато-зеленого цвета. «Подожди, пока я сам начну срывать листья», — злился ушастик. «Тогда буду есть только самые молоденькие». «Тыч-тыч!» — строго останавливала его мать и легонько шлепала. Вскоре ушастик стал понимать, какое огромное дерево служит ему убежищем. Теперь он ясно различал громадные, тянущиеся вверх сучья, с которых под палящими лучами солнца местами слезла кора, и голая, растрескавшаяся древесина казалась мертвой на фоне яркого неба. А вот увидеть, что дерево это растет на огромном полуострове, и вдоль и поперек изрезанном зелеными холмами и окаймленном извилистой линией, уходящих на многие мили вдаль песчаных пляжей и отвесных скал, он еще не мог. Как не мог разглядеть бескрайние просторы сверкающего под солнцем океана, с грохотом обрушивающего на песчаный берег свои волны.
The big green frog spends all day sitting on the log in the morning and the evening too. He likes to sing a little song to you. He goes croak, 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 croak. Diddle
leg one day was dry. He hadn't had a drink for a very long time. He drank up the rivers and he drank up the streams and the lakes and the water. How's it seems? He went gulp, 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 gulp. Soon the land was very dry. The birds and the animals thought they might die. They walked across the desert and the dry creek beds and gathered round Tiddalik and all at once said, we want a drink, 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 drink. The wombat said, let's make him laugh. He'll giggle at the water and we'll all take a bath. So they danced and they tickled and they pranced all around. But all old Tiddalik could do was frown. He went frown, 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 frown. The kookaburra laughed and the kangaroo hopped and the little koala did the bop, she bop. The emu said, the splits are fun, but he landed up sitting on his round tum tum. He went, ouch, 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 ouch. Tiddalik did a big belly laugh, and the animal said, here comes our bath. He gushed and he poured, and they drank and they drank, but poor old Tiddalik, he shrank and shrank. They went splish, splash, splish, splash, splish, splash, splish, splash, splish, splash.
Лесли Рис не только автор увлекательных книг о природе и экзотических животных, он и сам прекрасный охотник и ученый. Он изучал годами повадки и поведение животных Австралии. Именно поэтому в его книгах мы буквально слышим голос человека, который призывает любить и беречь природу и зверей. Рассказы Лесли Риса посвящены жизни экзотических животных – коал, утконосов, черепах, страусов, эму, о которых подробно мы можем прочитать только в энциклопедиях, в сказочной форме. Писатель рассказывает нам о волшебном, загадочном мире природы, где также любят, страдают и радуются, также нуждаются в человеческой заботе и любви. И Лесли Рис призывает нас защитить этот волшебный и хрупкий мир животных. Ушастик каждый день чистил свою шерсть. Его живо интересовали другие обитатели леса, и он задавал множество вопросов, пытаясь разузнать все, что можно, про опоссумов, кенгуру, солдаток, бабочек, кукабар, сорок, голубых крапивников, зябликов, гаан, сцинков и сов. Он быстро понял, что птицы по природе свои друзья коал, ибо они склевывают тех насекомых, что тоже охочи до молодой листвы. Он вслушивался в неугомонный звон сидящих на каменных деревьях цикад, которые как безумные стрекотали именно в самые жаркие часы дня. Он расспрашивал у мамы и про коал. Больше всего его занимало, почему у коал нет хвоста. «Зачем коалам хвост?» – рассеянно отвечала мама. «Но у всех, кто живет на деревьях, есть хвост», – упорствовал ушастик. «Вот как? У кого же, например?» «У клыцехвостов, кускусов, у летающих опоссумов, у гаан и у птиц». «А тебе бы тоже хотелось, тыч-тыч, иметь хвост?» «Конечно. Им можно было бы держаться за ветки, правда, мама?» «Господи, неужели тебе мало твоих костей? Только коалы из всех животных на свете могут хватать не только первым, но и вторым пальцем на каждой лапке. Спроси хоть у папы, Тэтч». Ушастик приставал со своими расспросами и к отцу, и к каждому встречному, но никто не мог дать ему вразумительный ответ на вопрос, почему у коал нет хвоста. Большинство обитателей дерева считало ушастика очень смышленым, но чересчур уж любопытным. Сам ушастик тоже был о себе не дурного мнения, но только до той поры, пока не приключилась с ним беда. Ему уже было 9 или 10 месяцев от роду, а он по-прежнему большую часть времени проводил у матери на груди или на спине. И вот однажды он решился действовать самостоятельно. Мама заснула, ушастик слез с ее спины и пополз вверх по ветке, конец которой кудрявился гроздью махровых желтовато-белых цветов. Взрослым коалам очень нравились эти цветы, но никто из них ни разу не отважился добраться туда, где они росли. Ушастик продвинулся вперед на целый ярд, когда проснулась мать. «Вернись! Сейчас же вернись!» Но ушастик ничего не ответил и даже не оглянулся. Он упорно полз вперед, в полной уверенности, что доберется до цветов. Зеленая гладкая ветка была здесь толщиной всего в 3/4 дюйма и совсем прогнулась под тяжестью его тела. Мать поползла было за ним, но очень скоро ей пришлось остановиться. «Ушастик! Тэч! Тэч! Вернись! Остановись! Ты слышишь, что я тебе говорю?» И вдруг ушастику стало страшно. Горячий ветерок налетел на дерево, закачал его ветви, заиграл зеленой листвой, а до цветов, желтовато-белых, со сладким запахом, оставалось лишь несколько дюймов. Наверху было ярко-синее небо, а внизу головокружительно далеко земля. Страшно или нет, но ушастик решил продолжать свой путь. Он сделает то, что ему предстоит делать еще много раз в жизни, он рискнет. Крепче вцепившись в тонкую ветку, он продвинулся еще на шаг, и ветка, казалось, совсем прогнулась под ним. Он еще не умел как следует взрослый калос размерять свой вес с тяжестью, какую может выдержать ветка. А тут снова налетел ветер. Листья заволновались, затрепетали, буйным шелестом распугивая вокруг все живое. Он обернулся, крак, хрустнула под ним ветка. Ушастик испуганно хрюкнул и вцепился в листья. Он услышал, как вскрикнула мама, почувствовал, как царапнул его по глазу сучок и серым беспомощным комочком полетел вниз. Он успел лишь перевернуться и, плюх, ударился оземь.
Вообще, вся книга про Калу Ушастика, она вот, вы знаете, и добрая, и теплая, и ласковая. В общем, очень хорошая, хотя чувствуется, что писатель, при всем при том, он, конечно, не идеализирует животных. Вообще, мне кажется, это удивительный талант, особый дар. Ну, дар писать для детей – это вообще удивительно. Писать для детей про животных – это вдвойне удивительно. Но вот так вот точно и красиво рассказывать об их жизни, мне кажется, это совершенно особое Божие прикосновение, потому что не идеализируя этот мир, при этом не сообщая животным никаких человеческих черт, потому что, да, всегда есть большой соблазн одарить животное характером и мыслями человека, и пусть он себе, значит, за нас думает. Нет, и Сэттон Томпсон, и Даррелл, и Лесли Риес, и Серая сова, тем более, и многие другие замечательные писатели-анималисты, они как будто вживаются в эту шкуру мохнатого коалы или утконоса и живут этой жизнью. Ну да, мы говорили уже, что писатели-натуралисты, они сами много-много времени посвящали наблюдениям за животными. И мне кажется, что, может быть, этого сейчас очень не хватает, хотя некоторым современным авторам, хотя и сейчас есть замечательные анималисты, и, может быть, когда-нибудь у нас дойдут до них руки. Вот. Но что еще важно сказать про Риеса? Лесли Риес родился 28 декабря. Можно сказать, мы подгадали его передачу под день рождения. Он был младший из 6 детей Джона Генри Риеса. А Джон Генри Риес по происхождению был англичанин, родом из Уэльса, школьным учителем. Мама Лесли Риеса была Мэри Элизабет. К сожалению, детство Лесли Риеса было не самым счастливым. Его отец выпивал, и выпивал изрядно, и поэтому в детстве Лесли чувствовал и большую тяжесть довольно-таки нищенского положения, ну и кроме того, вот эта вот нестабильность, да, неуверенность в том, что ему готовит завтрашний день. Учился он в школе, а потом, в 1924 году, он получил стипендию в университете Западной Австралии, и там он, собственно говоря, начал свою писательско-редакторскую карьеру. Он редактировал университетский журнал «Черный лебедь», это «Black Swan». Вы знаете, у меня, честно говоря, первые ассоциации возникают, хотя мы говорим про животных, с балетом «Лебединое озеро», но, насколько я знаю, журнал к «Лебединому озеру» никакого отношения не имел. А он много общался со своими друзьями, познакомился здесь со своей будущей супругой Короли Кларк. А потом, когда он закончил университет со степенью бакалавра искусств, он недолго поработал в департаменте образования и начал работать в газете West Australian, Западная Австралия. В 1929 году Рис получает еще одну стипендию, и на этот раз уже получает стипендию на учебу в Лондоне. Отправляется он в Лондон. Потом к нему присоединяется его будущая супруга Короли Кларк, и они поженились уже в 1931 году. Ну, а вот посмотрите, интересно, что человек неоднократно получает стипендии, хотя тяжелое вот это детство, казалось бы, могло его от всего отвратить, а нет. Наоборот, очень он старался учиться. С 1935 года он вел раздел критики драматического искусства в журнале «Эра» и встречался с многими выдающимися своими современниками, в том числе с Сомерсетом Моэмом, нашим любимым Александром Милном, Честертоном, Бернардом Шоу и так далее. А однажды он даже брал интервью в Париже у Джеймса Джойса. Не то чтобы я очень любила этого уважаемого писателя. Потом Лесли и Короли вернулись в Австралию. Все-таки не жилось им спокойно в Англии. Тянули их, видимо, солнечные австралийские берега, эвкалиптовые деревья. И стали они жить в Сиднее. Рис работал в нескольких направлениях. Он писал сценарии для радиопередач, он публиковал книги. Несколько раз он навещал Великобританию, был он на Маурицисе, был он в Африке. С этим связано появление в его прозе не совсем австралийских животных. И в один прекрасный день его даже избрали президентом Сиднейского Центра международного пен-клуба.
А я бы хотел сейчас по традиции привести один из отзывов читателей на книгу Лесли Рииса. Книга осталась довольна. Она аккуратная, без лишних наворотов, обложка крепкая и так далее, и так далее. Это про типографский вид книги. Количество иллюстраций также устроило читательницу, как они расположены, ей тоже понравилось. Качеством печати довольна, но теперь по существу. Повести в книге небольшие, примерно по 30 страничек каждой. Они простые и понятные. Действительно подойдут старшим дошкольникам и младшим школьникам. На мой взгляд, они ничем не хуже Бианки, Борузина или Чарушина. И если говорить совсем откровенно, то истории Лесли Рииса мне нравятся больше. Так было в детстве, так и осталось и сейчас. В этих историях есть и дух приключений, пропитанный борьбой за жизнь. Есть и интересные сведения о животных-эндемиках Австралии, об их повадках, образе жизни. Причем эта информация очень умело вплетена в суть повествования, а не выглядит как какое-то отступление. Есть и хороший посыл о том, что люди должны беречь природу, относиться к ней с уважением, заботиться о братьях наших меньших. Словом, читать одно удовольствие. Для каких-то родителей некоторые моменты в книге могут быть неприемлемыми. Например, здесь есть описание схватки страуса и собаки Динго, после чего Динго падает замертво. Затрагивается тема появления на свет детенышей, конечно, без подробностей. Что мне особенно нравится в этих историях, так это то, что, несмотря на описываемые трагические события и постоянные волнения за судьбу зверушек, которые присутствуют при чтении, в них всегда благополучный конец. Не останется у деток горького послевкусия от прочитанного, и вполне может появиться желание вернуться к этой книге вновь. Я прочел такой положительный, на мой взгляд, отзыв и сразу подумал о том, какая лакуна у нас осталась, Александра Николаевна, незаполненной. Это книги о живой природе, о братьях наших меньших. Действительно, я когда увидел в «Библиоглобусе» в букинистическом отделе собрание сочинений Виталия Бианки, был удивлен, то впервые просто хотел подержать в руках эту книгу, которую с детства мечтал увидеть хотя бы в библиотеке, тогда это было совершенно недоступно. А ведь этих книг много, и авторов много. И много, конечно, существует книг и авторов, которые рассказывают о взаимоотношениях человека и живой природы, человека и животных, человека и фауны. Об этом нужно и должно писать, но вот видите, мы почти исчерпали наш такой программный запас, и когда мы это еще сделаем, неизвестно.
Не заманивайте, Николай Владимирович, темами, которые мы не охватили. У меня этих тем 10 страниц шрифтом Times New Roman 10 с единичным интервалом. И при этом нас еще и будут все равно упрекать в том, что на волнах радио «Радонеж» не должны звучать рассказы иностранных писателей или рассказы о животных, или рассказы еще о чем-то, о мальчике из чемодана. Но я, честно говоря, глубоко убеждена, что те авторы, которых мы выбрали, авторы-анималисты, из лучших, из ярчайших, из прекраснейших, и очень здорово, что мы получили такую поддержку от некоторых наших слушателей в плане и Сеттона Томпсона, и других замечательных авторов. А что касается отзыва, который вы прочитали, безусловно, отзыв замечательный. И, безусловно, я соглашусь с тем, что и для современного читателя, и для читателей младшего школьного возраста плюсом становится и короткая форма этой прозы. Ну, что греха таить, не всегда дети могут несколько вечеров подряд слушать одно и то же, удерживая в голове сюжет. Всякое бывает. Да, и иногда вот такое вот короткое повествование, которое можно разделить на два вечера, становится просто спасением. Тем более, что, вы знаете, если вы читаете вслух своим детям, при этом пытаясь вставить в глаза в спички, чтобы глаза не закрывались, да, и стараясь не заснуть на середине фразы, то вы тоже согласитесь с тем, что дочитать повесть до конца и сказать, что вот она уже дочитана, и давай скорее спать, а не мужественно бороться с толстой книгой до конца главы, это тоже иногда нас очень выручает.
На нашем семейном чтении я не вставляю спички в глаза, но потом приходится главу дочитывать, скажем так, на свежую голову на следующий день. Просто то, что ты читал вслух, потом повторяешь про себя на следующий день перед тем, как приступить к следующей. Так что всегда повторение мать учения.
Ну, везет вам. Я просто себя ловлю на том, что я иногда начинаю засыпать на середине фразы и слышу возмущенный крик моего любимого ребенка: «Мама, почему ты так плохо читаешь?» То есть, да, когда я еще вроде бы читаю, но язык уже говорит, что «хозяин, ты знаешь, мне кажется, что ты переусердствовал сегодня».
Преимущество профессиональной работы на радио. Я даже не замечаю, что я сплю, но все равно смысл-то ускользает. А язык? Нет, язык подчиняется.
Знаете, когда мне приходится переводить синхронно в состояние, скажем так, некого недосыпа, я понимаю, что язык у меня работает, но в домашней ситуации язык отключается.
Когда-то нужно и отдохнуть.
Crocodile.
много раз сегодня говорили, дорогие наши слушатели, о таких удивительных животных, как утконосы, и пришла пора нам обратиться к повести, которая называется «Тихоня. Повесть из жизни утконосов». Первое, что запомнилось Тихоне с тех пор, как она появилась на свет, была круглая, устланная листьями, закрытая со всех сторон нора, в которой Тихоня жила с матерью и братом-близнецом Спиром. Здесь два крошечных утконоса вылупились из яиц. Здесь их выхаживала мать. Здесь, в кромешной тьме, под толстым слоем земли, утконосы играли друг с другом, катались и боролись на мягком настиле из травы, веток, тростниковых корней и шелковистых, топких, как папиросная бумага, листьев речного дуба. Особенно ясно помнила Тихоня тот день, когда мать прервала их игру словами: «Послушайте, дети, я ненадолго покину вас, а вы оставайтесь тут, понятно? И не бойтесь». Передними лапами с большими когтями она стала разрывать земляную стенку в пещере и вскоре сумела уже просунуть голову в длинный и темный коридор. Потом она выползла в этот проход, тщательно замазав мокрой землей прорытое отверстие. Сделала она это с помощью хвоста, потому что повернуться в коридоре было невозможно. Тихоня и Спир остались одни. Нора вдруг показалась просторной. Никогда мать не оставляла их. Вернется ли она? Ведь они еще совсем малютки, пухлые, розовые, с чуть заметным светлым пушком на коже. Спир безмятежно спал. А на душе у Тихони было неспокойно. Она крепче прижалась к брату. Он не просыпался. Тогда Тихоня начала пощипывать его за хвост. Спир вздрогнул, проснулся и тоже куснул ее. И тут началось. Они прыгали и кувыркались, и перевернули все вверх дном в своем всегда опрятном жилище. Возня продолжалась, пока не дрогнула передняя стенка пещеры. Сквозь нее просунулся длинный клюв, похожий по форме на утиный. «Мама!» — закричали разом Тихоня и Спир. Мать влезла в пещеру и первым делом снова залепила дыру в стенке, опять хвостом. Она так часто пользовалась им для земляных работ, разрывая или трамбуя землю, что ее бедный хвост почти совсем облысел. «Что ты принесла нам?» — спросил Спир. «Я знаю, что-нибудь очень вкусное!» — закричала Тихоня. «Мы страшно проголодались!» Мама Полли легонько оттолкнула нетерпеливую дочь и выронила из клюва несколько пережеванных кусочков. Это были остатки десятиногого рака креветки. Такой пищи Тихоне и Спиру никогда еще не приходилось пробовать. Раньше они питались лишь материнским молоком. Дети-утконосы набросились на новую еду. «Еще дай, пожалуйста!» — попросила ненасытная Тихоня. Но старая Полли хорошо знала, что детям можно и чего нельзя, и не обратила на ее просьбу никакого внимания. С тех пор мама Полли стала почти каждый день покидать на время своих детей, чтобы принести еды. Как-то вечером она сказала: «Ну, дети, завтра, если вы будете себя хорошо вести, я возьму вас поплавать». «Плавать! Ура!» — завизжала Тихоня. От радости она подпрыгнула и перевернулась через голову, стукнувшись о стенку норы, которая уже становилась чересчур тесной и душной для троих.
В тот же вечер мама Полли и ее семья вынуждены были искать себе новое жилище. Ежедневно после ныряния в поисках еды Тихоня и Спир должны были заниматься своим туалетом. «Утконосы очень чистоплотны», — не уставала повторять мама Полли. «Они гордятся своей опрятностью». Правда, прошло немало дней, пока ее дети поняли это и начали следить за своей внешностью без напоминаний. Первое время они норовили сразу после ныряния забраться в нору и уснуть там, свернувшись мокрым клубком. Они и вправду очень уставали. «Разве нельзя причесаться завтра?» — ныла Тихоня. «И завтра, и сегодня», — отвечала мать, — «твой мех будет в ужасном состоянии, если ты не приведешь его в порядок». Скрипя сердце, молодые утконосы повиновались. Причесывались они при помощи одной из задних лап, на которой перепонки короче, и поэтому когти длиннее. Шкура утконосов, кстати, не натянута, а висит свободно, как слишком широкая одежда. Потому-то своей лапой-гребешком они достают любую часть тела. Конечно, и клюв помогает в этом. Клювом они выжимают воду из меха, а потом забираются в нору и там уже расчесывают его досуха и до блеска. Лето было долгим, а дожди все не шли, и река мелела больше и больше. Настало время, когда она превратилась в отдельные глубокие мелкие лужи, которые разделяли друг от друга влажным песком, сухими, накалившимися под солнцем валунами или кучами прелых листьев, перемешанных с грязью. В эти дни мама Поли сказала Тихоне и Спиру: «Я хочу поговорить с вами серьезно. Не буду больше называть вас дети, ведь вы скоро станете совсем взрослыми. Дело вот в чем. Река вот-вот пересохнет, и значит, есть нам будет нечего. А мы ведь любим поесть, особенно Тихоне. Ну-ну, не спорь, пожалуйста, дочка. Так вот, нам нужно расстаться. Ты, Спир, поднимешься вверх по реке и найдешь себе нору под каким-нибудь корнем или упавшим деревом. А Тихоня пойдет вниз и сделает то же самое. Я останусь здесь. Я уже стара и привыкла к этим местам. Вы будете приходить извещать меня, если захотите». Тихоня и Спир сначала испугались и огорчились, услышав ее слова, но, поглядев на мать внимательно, они заметили, что она и правда очень постарела. В глазах не стало прежнего блеска, да и мех не был таким гладким и глинцевитым, как раньше. И они распрощались с мамой Полли и друг с другом и отправились каждый в свою сторону начинать самостоятельную жизнь. Что-то ждало их в этой жизни.
What it's like to be a bird that cannot fly, while all the other birds are flying high up in the sky. Well, the emir doesn't worry, he's really down to earth. I think he thinks that flying is more trouble than it's worth. But he can run, boy, can he run. He thunders through the outback like a shot out of a gun. Oh, and he knows his way around. You see a lot more of Australia, mate, with both feet on the ground. The emu has no hope to fly with wings as small as that, but he'll do 50 up the mountain and 80 on the flat. Though his plumage isn't pretty, there's no music in his song.
Опять же, очень хочется пересказать вам самым подробным образом приключения всего семейства, но мы, наверное, не будем этого делать, как говорят современные подростки, не будем мы спойлерить. Вот. Но мы с вами говорили уже много раз, что у Лесли Риса есть и замечательная история про эму. А в Австралии есть даже песенка, которая так и называется «Эму». Давайте мы ее послушаем. И вот однажды Караинги сделал настоящее открытие. Полный восторга, он поспешил скорее сообщить о нем всей стае. Эму последовали за ним через многие мили ветреного пространства, пока Караинги не остановился перед маленьким деревом с узкими длинными листьями. На фоне листьев ярко выделялись красные плоды около дюйма в окружности. Кунделлу насторожилась. Фрукты могли оказаться ядовитыми. Но кое-кто из голодных молодых эму уже принялся срывать их с дерева. Кунделла сама тоже попробовала один. Снаружи он оказался сочным и мягким, но внутри была большая морщинистая круглая косточка. Предстоял выбор – то ли совсем отказаться от плодов, то ли глотать их вместе с косточкой. Кунделла предпочла глотать их с косточкой. А молодые эму уже и сами решили прибавить квандонг к своему без того разнообразному меню и с удовольствием продолжали рвать плоды с соседних деревьев. После того, как Караинги открыл квандонг, он стал очень популярен в стае. Его начали уважать даже старшие эму. Они считали, что он подает большие надежды. Черных людей эму больше не встречали. Те ушли далеко на север. Но стали появляться белые люди. Они возделывали землю и повсюду пасли стада овец. Как-то утром вожак стаи, сильный крепкий самец, наскочил на двух белых людей, рубивших высокое красное дерево. Несколько недель спустя Караинги своими глазами увидел группу белых людей, строивших железную дорогу. Люди только смотрели на птиц, иногда прогоняли их, но не делали попыток их поймать. Так продолжалось в течение 3 лет. Эму жили спокойно, а Каравинки тем временем из подростка превратился в великолепную взрослую птицу. Голова его возвышалась на уровне 5 футов и даже выше, и сидела на длинной гладкой шее, покрытой голубой кожей. Глаза у него были удивительно большие, светло-карие, с темными зрачками. На его черном, твердом, слегка загнутом клюве виднелись большие ноздри, его ноги были сильны и красивы. До колен они были без перьев, их покрывало что-то вроде чешуи. Из 3 пальцев на ноге средний был самым длинным, толстым, выдающимся вперед, с острым крючковатым когтем. Но лучшим украшением Караинги был пышный покров из перьев, шевелящихся на ветру. На спине вдоль позвоночника перья распадались надвое и мягко спускались направо и налево. На широкой спине перья были черные, с едва заметным блеском. На нижней части шеи они неожиданно переходили в серые и даже белые, а по бокам в пестрые, бронзово-коричневые, с черными и светло-кремовыми пятнами. Когда ветер поднимал верхний покров, взору открывался толстый слой причудливо завитых перьев, похожих на старые пожелтевшие кружева. Лесли Риес умер. Прожил долгую жизнь, он умер, когда ему было 95 лет, в 2000 году. Его очень уважали в литературных кругах Австралии. Его любимая жена умерла гораздо раньше его. У них было еще и 2 дочерей. И на самом деле, мне кажется, что такие авторы, как Лесли Риес, где бы они ни родились, в Австралии или в океане, на островах Папуа-Новой Гвинеи. Это удивительные жемчужины в литературе мировой, и не стоит отказываться от этих авторов только потому, что они относятся к несколько другой культуре. Господь создал такой разнообразный, удивительный мир, и кто из нас доберется до Австралии? Неизвестно. От порадоваться тому, что есть такой чудесный уголок, такое коралловое творение Господа, можно и читая замечательные книги. Мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели, и встречаемся опять уже совсем скоро на волнах радио Радонеж. Всего вам доброго. Берегите себя и ваших близких.
Звездная страна.
Книгу читай не только словами. Слова — это в жизнь небольшая дверца. Книгу читай непременно сердцем, а главное — совестью и делами. Эдуард Осадов.
Ветреным вечером смолкнут крики птиц.
Звездный замечу я.
В эфире радио «Радонеж» программа «Все мы родом из детства». В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Мчится мой парусник, мчится мой парусник.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.